Друзья, присутствующие, время для библейского часа. Перед нами Евангелие Матфея. Мы сегодня завершаем 17 главу и очень важную одну историю рассмотрим из 18 главы. Друзья, мы с вами утром в воскресенье изучаем послание к римлянам, которое говорит о содержании Евангелия. А на вечернем собрании изучаем историю Евангелия, которая связана напрямую со Христом. Хочу одну важную ремарку, замечание сделать. Думаю, что оно очень важное. Когда мы говорим о служении Христа, сегодня слышали вы очень серьезные мысли, они действительно достаточно серьезные, отношения к обрядам. Думаю, что вы понимаете, что цель Евангелия не та, чтобы заниматься просто критикой. Вот эти плохие, и все они плохие, только мы хорошие. Цель Евангелия – показать суть Евангелия. Авторы Евангелия, будучи движимы Духом Святым, очень прямо об этом говорят. Павел, говоря об обрядах, сегодня мы утром об этом рассуждали, желал показать одно только. Вот то, что Бог дает заповедь, как вот это правильное начинает работать с отрицательным эффектом. Евангелие не заключается в форме, Евангелие заключается в содержании. Когда Христос, обращаемся к евангельской истории, когда Христос был здесь на земле, Он был очень неудобным для многих людей. Если вы обратили внимание, мы не так часто говорим об этом, но Христос очень много времени во время Своего земного служения провел не в Иудее, где был Иерусалим, где центр религиозной жизни был, где храм был, он проводил время в Галилее. Это серьезный вопрос. Вот то, что мы уже много-много о чем мы рассуждаем, Евангелие Матфея, все это проходило в Галилее. О Галилее можно очень коротко сказать словами людей того времени. Может ли быть что-то доброе из Галилеи? Это очень коротко представить вот эту местность, в которой Христос очень много времени был. Это, в свою очередь, помогает нам понять, почему Христос не был в Иудее, почему Он чаще уходил туда, вот к этим падшим людям, потому что для спасения этих людей Он и пришел. При всем том, что у Христа всегда были люди, которые Его не понимали, и большей частью это книжники, фарисеи и саддукеи. Они его не понимали. При всем том, что они постоянно ему противились, Христос, вот в этом случае действительно божественная принципиальность проявляется. Люди гонят Христа, люди его не принимают. В ответ на это он говорит честно и прямо о фарисеях, которые больше всего ему проблем доставляли. Он прямо говорит: вот то, чему фарисеи учат, поступайте, но по делам не поступайте. Два урока в связи с этим можно выявить из этого текста. Христос действительно подчеркивает, что фарисеи учили правильно. Фарисеи учили правильно, жизнь была неправильная. Это то, о чем мы на утренних собраниях как раз и говорим. Содержание, внутреннее состояние было неправильное. И вот это внутреннее состояние неправильное не оправдывается правильным учением. Внутреннее неправильное состояние, если оно действительно пред Богом неправильное, его никак нельзя компенсировать чем-то внешним. Вот по этой причине обряды никакой защиты нам не дают перед Богом. Абсолютно никакой защиты. Если нет содержания, то какой смысл внешне проявлять себя? Мы идем параллельно фактически. Евангелие Матфея говорит о том, как реально вот эти противостояния у людей со Христом развивались, а Павел уже рассматривает доктринальные вопросы, которые тоже в связи с этим поднимались. Итак, друзья, вот это важная деталь, все-таки наше желание больше не заниматься критикой, мы изучаем текст Писания, но если явно видно, что людям трудно было принять Христа, мы подчеркиваем одну простую истину. Почему людям трудно принимать Христа? Причина одна. Положение внутреннее неправильное. А Евангелие как раз-таки и нацеливает больше всего внимания на то, чтобы внутренний мир был измененный. И вот во свете этих рассуждений мы продолжаем с вами дальше знакомство с Евангелием Матфея, 2 стиха, 22-23, очень короткие размышления, и затем прочитаем оставшуюся часть 17 главы. Мы с вами говорили в прошлый раз о преображении Христа, с этого начинается 17 глава, затем говорили об исцелении, точнее, об изгнании беса из подростка. И вот после того, когда все это произошло, это было в Галилее. Это было в Галилее, мы читаем. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились». Христос совершал служение, но, как вы уже, если внимательны к изучению Евангелия Матфея, заметили, он чаще и чаще обращает внимание людей на свою смерть. При всем том, что было преображение, было явное чудо, когда изгнание беса из подростка, при всем этом он всегда обращает внимание на смерть свою. Это явное свидетельство того, что главное, для чего пришел Христос, это пострадать за грехи людей. И Он постоянно внимание людей на это нацеливал. При всем том, что то у вас радость большая, преображение, то благословение большое, чудо совершил. Запомните, но главное не это. Позвольте немножко отвлечься, сослаться на слова Луки. Как-то ученики, которых Христос послал на служение, идите, вот совершайте это служение, они возвращаются. И говорят, и чудеса мы делаем, и бесы нам повинуются. Радость? Замечательно. Все у нас получается, церковь развивается. Христос говорит, у вас неправильная ориентация духовная. Вам надо радоваться не от того, что у вас успех, как внешнее проявление. Вам не этому надо радоваться. Вам надо радоваться другому, что имена ваши написаны на небесах. Смотрите, вот это главное, на что Христос всегда, во всех буквально дискуссиях, которые у него были со всеми оппонентами, он всегда нацелил внимание на внутреннее состояние. Сегодняшняя утренняя проповедь, думаю, она заставила нас серьезно задуматься. А мы, как люди, всегда тяготеем ко внешнему. И вот в этой борьбе человека с Богом и продолжается жизнь христианская. Господь нацеливает внимание на изменение внутреннего состояния, люди, на изменение внешнего состояния. Это не значит, что теперь внешне никакого отношения не имеет к внутреннему. Христос явно показывает, что когда сердце измененное, вот тогда и правильный образ жизни будет. Но внешними законами, обрядами внутренний мир не поменяешь. Это очень глубокое заблуждение. И вся жизнь Христа, его дискуссии с оппонентами как раз-таки на это были нацелены. Измените ваше внутреннее состояние, тогда вам не надо будет, чтобы вас учили. Ведь Ветхий Завет прямо говорит, тогда не будут больше учить друг друга. Почему? Потому что все будут знать меня. Почему будут знать меня? Потому что я грехи их прощу. Интересную мысль развивает Иеремия. Вот в этом уникальность Нового Завета. Итак, Христос всегда старался нацелить внимание людей на смерть свою. Я должен умереть. Интересная деталь, Христос сказал, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Интересно, да? И убьют его, и в третий день воскреснет. Как отреагировали ученики? Вот интересно, друзья, как и мы сегодня реагируем точно так же. Нас вторая часть, мы как будто бы ее не замечаем. Христос ведь воскреснет. Это хорошо или плохо? Но это же хорошо. Они опечалились. Как вы думаете, от чего они опечалились? Не от того, что Христос сказал, что Он воскреснет, а от того, что Его убьют. Ну, не отделяйте одно от другого. Меня убьют, а я воскресну. Но чему печалиться? Они опечалились. Друзья, вот интересная достаточно деталь, как сознание человека тяготеет в сторону. Нет, вы смотрите реально, ведь я вам только что сказал, меня убьют, а в третий день я воскресну. Ну так радоваться надо. Ну небольшая неприятность, а потом-то радость, потом-то я уже никогда не умру. Друзья, замечаете это, обращайте на это внимание. Когда мы изучаем Писание, нередко наше сознание, вот наша природа, которая проявляет себя, она зацепится за что-то. И это раздувает. И на это обращает внимание. Но подождите, мы не можем не обращать внимания на общую мысль, которую прилагает Христос. Она ясна. Ведь важнее здесь было даже не то, что меня убьют, я все-таки воскресну. Победа-то будет все равно, жизни над смертью будет, нет, а мы печалимся от того, что тебя убьют. Подождите, я же воскресну. Интересная деталь. Напомним, что Христос всегда напоминал о своей смерти. Почему Он для этого пришел? И после этого следующее. Когда же, читаем 24 стиха, когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или налоги, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Интересная, друзья, ситуация. Вот такая жизнь Христа, она наполнена очень странными вещами. То одно происходит, то другое происходит. Если вы смотрите за тем, как вот, какой диалог у Христа всегда происходил с людьми, то обратите внимание, по некоторым вопросам они подходили напрямую ко Христу, люди. В других вопросах подходили к ученикам. Не глупые, оказывается. Понимали, где кого можно поймать. Когда они пришли ко Христу фарисеи, утром сегодня мы текст упоминали, и учителя спрашивают: «Учитель, почему твои ученики неправильно делают?» Другими словами, какой ты учитель? Какой ты учитель, если твои ученики вот неправильно делают? Здесь другая ситуация. Они подходят к ученикам и как бы под вопрос ставят статус учителя. Интересно, вот такой из-под тишка вопрос, вам это понятно, да? Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Дидрахма – это двойная драхма. Драхма – это дневной заработок. Итак, двойной заработок в год надо было, это была дань, это был налог. С каждого еврея налог на храм. Он не был выдуманный. Это был закон, утвержденный в законе Моисеевом, постановление, утвержденное в законе Моисеевом. Вы можете найти параллельные тексты, говорящие об этом. Бог предупреждал их, что каждый народ, который входит в исчисление, вот исполнилось ему 20 лет. От 20 до 60 лет это работоспособное население было, мужское население. Если говорить об 11 коленах. О колене Левином там срок был ограничен, там до 50 лет они могли совершать служение. А затем уже помогать своим братьям. Так вот, как только он достигает, скажем так, совершеннолетия, он должен платить налог. Это был храмовый налог, налог на храм. Это, они не подошли к нему в храме, в синагоге точнее, храм был в Иерусалиме, в Капернауме была синагога. Они подошли и спрашивают, ну, понятное дело, что там же евреи живут, и спрашивают: «Ваш учитель, не даст ли этот налог, храмовый налог?» Интересная реакция Петра, я хочу на это, друзья, чтобы мы посмотрели. Петр не пошел и не спросил у Христа: «Иисус, ты дашь налог или нет?» Что он говорит? «Да». А достаточно легко: «Да, даст». О чем это, друзья, вам говорит? Он знал учителя. Он знал учителя, что он государственные законы нарушать не будет. Положено платить налог, он будет платить налог, укрываться не будет. Кому налог – налог, кому подать – подать. Поэтому Петр, уже общаясь с учителем, прекрасно понимал, что Иисус поступает правильно. Поэтому он даже у него не спросил, а сразу говорит: «Он даст». Но это шли люди. Это не значит, что они сразу отдали налог. Идет речь о том, что надо было его отдать. Но это не значит, что когда подошли, сразу отдай. И вот после этого они уединяются, заходят в дом, и происходит разговор. А Христос дал знак Петру, ну, дескать, мы с тобой поговорим. И спрашивает Петр: «Как ты думаешь?» Называет его Симоном, это его имя по рождению. Петр – это прозвище. А по рождению имя он получил Симон или Симеон, полное имя. И спрашивает, вот цари, ведь кто собирает налог? Ну, вышестоящие, правда? Кто собирает налог? Цари. С кого они собирают налог? Они со своих детей налог собирают? Нет. Поэтому, говорит, сыны свободны, да? Но почему я, сын Отца Небесного, налог собирается на храм, этот храм принадлежит отцу моему, почему я должен платить налог? Фактически так стоит вопрос. Ведь это храмовый налог? Да. Это же дом отца моего? Да. Не делайте дома отца моего вертепом разбойников. Интересная мысль. И так, говорит, мы можем не платить. Но чтобы они не соблазнялись, у Христа не было с собой денег. Ну, если так можно сказать. Но деньги есть. Вот там рыба, иди, Петр, ты рыбак, ты очень хорошо знаешь, как удочку бросать. Забрось удочку, поймаешь рыбу, рот откроешь. Какая рыба? Это не твое дело. Первая рыба, которая поймается, это твоя. Открывай рот, там статир. 4 драхмы. За меня и за себя заплатишь. Интересная, друзья, деталь? Очень интересная. Итак, что из этого мы видим? Видим несколько очень важных уроков. Насколько ученик знает своего учителя? Мы говорим, что наш учитель Христос. Это правда? Если это так, то как Христос поступит даже в отношении налогов? Как? Так ли Он поступит, как мы поступаем, когда отчитываемся о доходах? Знаем ли мы своего учителя? Американцы очень любят выражение такое, чтобы Иисус, это я по-русски скажу, что Иисус сделает на твоем месте? Это хороший вопрос. Как мне поступить в этой или в этой ситуации? А как бы Христос в этой ситуации поступил? Если мы знаем учителя, мы сразу ответим, он вот так поступит. Но если сердце наше испорчено, и оно не связано со Христом, ну, может быть, он не знает ситуацию, и мы начнем мудрить там, философствовать. Петр был уверен в своем учителе. Он знал его принципиальную позицию, он знал, что ничего нечестного не будет. Поэтому он говорит, он будет это делать. Итак, это первый важный урок. Если мы знаем учителя, то мы будем делать так, как учителю нравится, как он бы поступил. Поэтому даже спрашивать не надо, что Иисус бы сделал на этом месте. Человек верующий будет поступать так, как Иисус бы поступил. Дал бы налог? Да. Другой момент, который мы отсюда явно видим, это то, что действительно для Христа, Христос ради того, чтобы не соблазнять людей, Он, по сути, не должен был этого делать. По сути, Он не должен был платить налог. Это правильно было бы. Но ради немощных людей я это сделаю. Позвольте привести параллельную мысль. Павел говорит, для меня покушать мясо нет проблем в этом. Я не вижу там греха. Но если прием в пищу мяса соблазняет моего брата, я этого делать не буду. Это действительно характер учителя, правда? То есть, по сути, я не вижу в этом проблем, чтобы покушать вот это или вот это. Но если это соблазняет, какой-то поступок соблазняет моего брата, чуть позже мы будем говорить о соблазне. То если это соблазняет, я этого делать не буду. Это действительно правильный подход. Я свободен в этом. В этом нет греха. Но ради того, чтобы не соблазнить, я этого делать не буду. Два важных урока. Друзья, мы рассмотрим еще одну историю, затем у нас будет немного времени для того, чтобы задать вопрос. 18 глава, мы первую часть прочитаем, первые 6 стихов, и будем иметь короткое рассуждение, и на этом все, друзья, даст Господь. Мы с вами ответим на вопросы, посмотрим на них, и на сегодня наш библейский час будет завершен. 18 глава, мы приступаем к изучению уже 18 главы. Речь идет о Галилее, там все это происходит. Одна, вторая, третья, четвертая встреча. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Достаточно известная евангельская история. Интересно, друзья, послушайте. Идет речь о преображении Христа, о явной силе, которую Господь проявляет в изгнании бесов. Он им говорит о своей смерти, о своем воскресении. Он совершает явное чудо, платя налог через то, что через рыбу, которую Петр должен был поймать. Удивительно, друзья, а люди остаются людьми. Тут действительно основа Евангелия прилагается. А люди остаются людьми. А нам главное, кто из нас больше. Это хороший, друзья, урок. Что с нами происходит? Заканчивается, как мы говорим, хорошее богослужение, а плоть берет свое. И у нас главный земной вопрос. Действительно, если сердце рождено, имеет рождение, если человек изменен внутри, понятно, что он будет уходить от этих земных вопросов. Ученики рядом со Христом. Друзья, подумайте о том, насколько серьезное состояние было учеников, насколько они, вот так получается, видя Божьи дела, делают свое дело. Это прям по-современному, правда? Вот правильно, правильные проповеди слушаем, вроде бы все нормально, а делаем свое. Это про нас написано. Ну, извините за улыбку. Друзья, задается вопрос, кто больше? Причем здесь больше? Первое, на что Христос обращает внимание, сначала надо в Царство Небесное попасть, а потом уже разбираться, кто будет больше. Поэтому вот это выражение, которое здесь стоит, смотрите, когда они спрашивают, учитель, кто больше в Царстве Небесном? Ну, безусловно, что под этим просматривалось? Господи, ты учитель, мы с тобой ходим, но поэтому один из главных вопросов, вернее, один из главных претенденты на то, чтобы быть первыми, кто? Ну, конечно, мы же с тобой. Потом ученики, вернее, уже не ученики, а так получается, мамы включаются в диалог. Без них нигде не обходится. Подходит мать сыновей Зеведеевых. И аналогичный вопрос задает, но уже более конкретный. Не всех имеет в виду учеников, она деток своих продвигает. А эти детки здесь, которые вполне возможно выше мамочки ростом были, как у нас сегодня тоже происходит, они же были в совершенных годах, и говорит, сии дети мои, они здесь стоят, она на них показывает, а у них рот закрытый, они ученики? Они боятся спросить, а мамочка за них решает вопросы. Вот и эти двое, учитель, но они же с тобой. Ну уж как-то ты, пусть они, это мое желание, мамочкино желание, пусть один с правой стороны, другой с левой сидит. Ну что плохого делает мама? Ну что плохого? Ну не судите ее за это материнское сердце. Христос, понимая это состояние, говорит, это же не от меня зависит. И не от вашей просьбы зависит. Есть тот, кто эти вопросы определяет. Друзья, когда мы пытаемся кого-то продвинуть, давайте мы этого брата поставим, давайте тот побольше. Вот, друзья, Христос прямо говорит, не вы это определяете. Есть тот, который все эти вопросы определяет. Но это более узкий вопрос, когда стали уже вести разговор, кто из двух детей будет. Мама, вернее, просит, кто из двух детей будет занимать главное место. И в ответ на этот вопрос, кто больше в Царстве Небесном, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Это важная, друзья, истина. Когда Христос хотел донести глубокую истину, Он практически всегда использовал примеры. Это очень правильный подход, как объяснить глубокую истину. В то время в еврейском обществе как раз-таки для того, чтобы объяснить глубину, всегда приводили пример. Вот чем объясняется то, что Христос очень много притч говорил. Притчи – это иллюстрация. Но сегодня, к сожалению, мы испытываем нередко большую трудность в том, что мы иллюстрацию оцениваем, а на суть не обращаем внимания. Притча о десяти девах, мы будем ее разбирать, это в 25 главе этого Евангелия, исследовать ее. Главное, почему Христос сказал, что хотел сказать этой притчей, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это та истина, которую Он хотел донести. Но Он ее проиллюстрировал этой историей о десяти девах. Интересно, что когда мы начинаем изучать этот текст, нас больше тяготеет, тянет к тому, чтобы объяснить, а кто такие пять мудрых, а кто такие пять неразумных, а что такое масло, а кто его продает, а где его купить и так далее, и так далее. Но вопрос не в масле, вопрос не в пяти мудрых и в пяти неразумных, вопрос в том, что вы не знаете, когда Господь ваш придет, а вам надо бодрствовать. Но смотрите, как нас сразу даже в этом тянет, нас тянет на второстепенное. Мы пример начинаем изучать. Мы не изучаем саму суть, мы пример начинаем изучать. И это важная, друзья, деталь, что Христос действительно приводит опять простой пример. Он достаточно доходчивый, достаточно понятный. Он приглашает ребенка. Здесь не идет речь о возрасте, мы не знаем, сколько ему было, 3, 5, 7 лет, не знаем. Но это был ребенок, это было очевидно. Он ставит его посредине, и вот здесь важная истина, друзья. Хочу, чтобы мы не пропустили ее. Стих 3. «И сказал, истинно говорю вам». И дальше следует очень важное заявление. «Если...» Первое, что? «Не обратитесь». Второе. «И не будете как дети». Слово «обратитесь» в корне имеет метаноя. Если вы не покаетесь, первое, и не будете как дети. Господи, кто будет в Царстве Небесном большим? Подождите, сначала в Царство Небесное войти надо. И Христос все станет на свои места. И говорит, сначала, если вы не обратитесь, то есть утверждается основа Евангелия, которую Иоанн Креститель провозглашал. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Если не будет покаяния, другими словами, вы не сможете умолиться, как дети. А если вы не умолитесь, как дети, вы не будете больше. Вот простая вам евангельская картина. Ученики задают вопрос, кто больше? Он говорит, сначала в Царство Небесное нужно попасть. А в Царство Небесное можно попасть только, если вы обратитесь. А когда вы обратитесь, тогда вы будете способны умолиться, как дети. И вот когда вы умолитесь, и причем важная деталь. Если вы не обратитесь, то есть если вы не покаетесь, важная деталь. Интересно, что он пишет так. И не будете, как дети. Активный залог. Если вы сами не будете такими. Вы можете отказаться от того, чтобы умолиться, как дети. Но если вы не станете такими, вы не войдете в Царство Небесное. Поэтому о какой величии там вообще идет речь? Вы можете здесь на земле спорить, кто из вас больше. Ну, спорьте, а Царство Небесное в стороне от вас осталось. Итак, если вы не покаетесь, и если вы не умолитесь, как дети, то вы не войдете в Царство Небесное. Опять возвращаемся к тому, что кто больше задает вопрос ученики, а Христос говорит, сначала войти в Него надо. А вот когда вы войдете, вот тогда только можно говорить о том, кто больше. А кто там больше будет? Вот здесь Христос этой иллюстрацией о том, об умолении очень ясно показывает то, что земные стандарты, человеческие стандарты, человеческое понимание, кто больше, не совпадает с божественным. Нас тянет к тому, чтобы думать так. Кто же красивее одет, кто больше, более активный, кто больше на людях показывается, наверное, он больше. Нет, друзья. Вот это заставляет и меня трепетать. Я прекрасно понимаю, что здесь никакие твои погоны, которые здесь на земле ты занимаешь в церкви, они тебе не дадут никакой привилегии там. Никакой. Ты точно так же будешь отчитываться перед живым Богом. И в зависимости от того, если у тебя проповедник, харист, служитель, рядовой член церкви, не будет вот этого смирения, это единственное, что ценен Господь. Ты в Царство Небесное не войдешь. И тем более ты там не будешь великим. Общая идея, я думаю, понятна. В чем вот характеризуется вот... Дети, безусловно, были зависимы на то время полностью от родителей. Это не американская система, где он только родился, у него все права. Мы говорим о том времени. Они полностью зависели от родителей. Это ваша деталь. Понимаете ли вы, что ваша жизнь полностью зависит от Бога? Если вы это не признаете, не то, что вы что-то можете делать, уже чего-то научились, опыт у вас большой. Если вы при всем вашем опыте, он может быть хороший опыт, может быть, но опыт – это не причина, не основание, чтобы рассчитывать на какую-то привилегию в Царстве Небесном. Есть одна привилегия для того, чтобы быть великим там – это смирение. Это все, что ценит Господь. Этим явно показывается то, что небесные стандарты расходятся с земными. Как-то ко Христу подошли и спрашивают. Вот было 7 братьев и 1 жена. По закону получалось так. Если, вы знаете хорошо, закон Леверат так называемый. Если умирал муж, не оставлял детей, то второй брат его должен был брать жены. Получилось так. Могла быть такая ситуация? Могла. Могла произойти. Было 7 братьев, и никто не оставлял детей. После всех вот умерла и жена. И они спрашивают, а как там вот эти 7 мужей будут разбираться? А чья это будет жена? Христос на этот вопрос прямо сказал, заблуждаетесь, не зная Писаний. То есть небесные стандарты, жизнь небесная не похожа на земные стандарты. Вот это нам очень часто мешает понимать, как живет небесный мир. Именно земное мешает нам понять небесное. Оно, как правило, полностью противоположно земному. То, что у людей высоко, говорит Писание, то у Бога низко. Если вы не поймете божественные стандарты, они в чем заключаются? В твоем смирении перед Богом. Вы никакого положения там занимать, высоты никакой занимать не будете. И далее он говорит. И кто примет, сначала, если кто умолится, это твое состояние. Это твое состояние. Если ты не умолишься, ты, во-первых, в Царство Небесное не войдешь, а умолиться ты не сможешь без покаяния. Покаялся. Это помогает тебе умолиться, содействует твоему смирению. И вот тогда ты попадаешь в Царство Небесное. Итак, если кто не умолится, это очень важная деталь. Второе, на что Христос обращает внимание. Если кто примет одно такое дитя. И дальше, если кто соблазнит. Три очень важных истины. Первое, если кто не умолится, мы об этом с вами говорили, теперь он дальше идет. Это не просто умолиться, но он более шире берет вопрос и говорит уже не столько о конкретном ребенке, о конкретном подростке, а говорит, если кто подобных примет, и причем не их примет, а он уточняет «во имя мое». Это важная истина. Если кто принимает, смотрите, если кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Удивительная, друзья, истина, с кем Христос себя отождествляет. Если принимаешь дитя, причем здесь явно, друзья, просматривается то, что не столько о конкретных физических детях идет речь. Безусловно, исследователи Библии просматривают и то, что когда люди приходят к Богу, их младенческое состояние. Писание прямо говорит, есть младенческое состояние? Да. Если кто вот детей слабых принимает во имя Мое, вы понимаете это выражение? Принимаю. Располагается к ним. Причем есть два слова в греческом языке, которые на русский переводятся «принимают». Одно слово просто «принять», вот мне дали, я взял. Второе слово – принять с расположением, с любовью. Именно вот это слово здесь стоит. Не просто согласиться, ну ладно, младенцы, сидите вот на этой скамейке. О другом идет речь. Если кто вот этих слабых, неутвержденных, принимает с вниманием, с любовью, тот меня принимает. Что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Глубину Христос открывает для них. И дальше, то есть две реакции могут быть на слабых людей. Можно принять, но принять только с любовью, только с расположением. Именно это слово Христос здесь употребляет. Второе, можно соблазнить их. Две реакции. Причем соблазнить – это подтолкнуть ко греху. Это слово «соблазнить» три раза встречается. Вот в этом стихе, в шестом, дальше в седьмом и в восьмом стихе. Но сегодня мы будем завершим наше рассуждение только на шестом стихе. «А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня?» Вы явно видите, что здесь больше идет речь не столько о физических детях, сколько о недавно пришедших к Богу. Почему? Дети очень часто, до определенного возраста, они не могут сделать правильного решения. Поэтому идет речь здесь, уже Христос переходит от физического возраста к духовному, и говорит, если кто соблазнит одного из этих верующих в Меня, вера – это сознательный акт, сознательное действие. Поэтому речь здесь идет о, мы говорим так, о младенцах, о слабых верующих. Если кто соблазнит или подтолкнет ко греху одного из этих малых верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на него и потопили его в глубине морской. Ну, явно видно, что здесь идет речь, опять Христос приводит простой пример. А что такое жернов? Ну, я думаю, что в общем, наверное, вы понимаете. Жернова использовали для того, чтобы пшеничку перемалывать и делать из этого муку. Были разные жернова. Одни жернова были небольшие, которые мог человек перенести, достаточно легкие. Были и жернова, которые приводились, или колеса такие, огромные колеса, которые приводились в движение животными. Поэтому здесь идет речь именно об этом жернове. Жернов, который обычно в то время приводился в движение ослами, поэтому иногда называют ослинный жернов. Здесь вот этот мельничный жернов, причем такой тяжелый. Интересная деталь, здесь Христос нестандартно выражается. Он говорит о смерти, то есть лучше его потопить в пучине морской. Мы сегодня это нейтрально можем воспринимать, просто как за факт вот человека погубить. Но на тот момент эта смерть, она вызывала некое раздражение у евреев. В чем? У евреев был один только способ предать смерти. Какой? Побить камнями. Отопили язычники. Представляете, на что Христос здесь обращает внимание? Лучше бы этому человеку, лучше бы его утопить. То есть явно указывает на то, что это, безусловно, не евреи, это язычники будут делать. Можете представить, как это могло раздражать евреев. Вас не побьют камнями, лучше было бы его утопить. Это действительно выражало достаточно серьезные заявления, которые, вернее, вызывало серьезные мысли, которые будоражили сознание людей. Итак, если кто подтолкнет, пример будет неправильный подаст, и человек соблазнится, сделает что-то неправильное, если вот этот верующий, который считается или священником, или давно верующим, он это делает, а какая же церковь, а зачем туда мне ходить? То есть идет речь о соблазне молодых, недавно пришедших к Богу людей. Хочу последнюю мысль на нее обратить внимание, затем, возможно, у вас будут вопросы. Нередко верующие люди склоняются к спекуляции, то есть просто свою какую-то идею пытаться навязать через употребление этого слова «соблазн». «Я соблазняюсь». Друзья, данный текст о чем говорит? Что люди духовно зрелые подают неправильный пример, провоцируют на грех недавно пришедших людей. Здесь не идет речь о том, что человек, который, возможно, долгое время верующий, говорит, я соблазняюсь твоим поступком. Если мы это говорим, мы обязаны признать факт, что я дитё, 30 лет верующий, я дитё, я соблазняюсь более, поступком более высокого верующего. Но мы же не соглашаемся с тем, что мы дети. Очень часто идет просто, ну, я имею в виду духовные дети, идет просто спекуляция. Если мне что-то не нравится в человеке, я говорю, я соблазняюсь твоим поступком. Это не соблазн, братья и сестры, друзья, это не соблазн. Это просто недобрый подход, неправильный. Мне просто не нравится что-то, и я, используя евангельские слова, пытаюсь манипулировать. Итак, текст, говорящий о соблазне, имеет в виду только одну ситуацию, когда более зрелые верующие неправильный поступок делают, который толкает слабых, недавно пришедших к Богу, к неправильному поступку. Вот это рассматривает Писание, говорит, вот это неправильное положение. Но когда мне просто что-то не нравится, лучше наберитесь мужества и скажите, мне это просто не нравится. И никакой соблазн здесь не упоминайте. А лучше здесь просто покаяться, задать вопрос, ты вообще брата принимаешь? Если ты брата принимаешь, ты не будешь соблазняться. Я смелюсь это сказать. Ты будешь подходить и решать эти вопросы, если ты брата принимаешь. Но если ты брата не принимаешь, не желаешь с ним иметь правильные евангельские отношения, ты просто будешь вот так вот манипулировать этими словами. Меня соблазняет твой поступок. Не забывай, повторю просто очень важную мысль, что если ты говоришь, что меня соблазняет твой поступок, это означает, что ты духовный младенец. А вот если ты с этим согласен, пожалуйста, тогда возрастай. Вот тогда возрастай. Но если ты не согласен с этим, тогда разберись. У тебя в душе неправильное отношение к брату. Если ты не вмещаешь, это твоя проблема. Это не проблема брата, что он это сделал, это твоя проблема, что ты не вмещаешь брата. Повторим, что ненависть означает ненавидеть и не вмещать брата или сестру. Итак, друзья, это коротко вот эти размышления. Далее о соблазнах мы будем говорить. Христос, продолжая эту мысль, будет говорить «горе миру от соблазнов, если рука твоя соблазняет». Это уже далее. Итак, друзья, пожалуйста, может, у вас есть вопросы по тем мыслям, которые мы сегодня рассмотрели. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Андрей. Друзья, я озвучу, значит, мы возвращаемся к началу истории вот о том, кто будет больше. Кому Христос обращает эти слова? Ученики какое-то время ходили за Христом, и в ответ на вопрос, кто больше, Он говорит, вам надо покаяться. Здесь интересная, друзья, деталь. Христос говорит, если не покаетесь, это устанавливается общее правило. Люди спрашивают, кто больше в Царстве Небесном? Христос не сказал, вам сначала войти в Него надо. Но вот этими словами Он и показывает, вам сначала войти в Него надо. И ставит условие, если вы не покаетесь и не обратитесь. Мы сделали такой вывод, что сначала человек покается, потом он обратится. Он не сможет, вернее, умолиться как дитё, он не сможет, если он не покается. В Библии нельзя менять слова местами. Если мы меняем слова местами, смысл меняется. Это всегда следует помнить. Поэтому сначала Христос сказал, нужно покаяться, потом вы только сможете умолиться, если не покаетесь, если не умолитесь. Поэтому явно было видно, что у учеников была достаточно серьезная борьба. Всегда, конечно, возникает в христианстве вопрос, когда ученики получили возрождение. Это главный вопрос. Если человек рожден свыше, то тогда у него духовные процессы проявляются. Друзья, я думаю, что мы смело можем говорить здесь о дне Пятидесятницы. Вот их поступки, которые они делали, смотрите, проанализируйте, пожалуйста, согласно Евангелию, сколь часто они делали те поступки, о которых, я думаю, им самим потом было стыдно вспоминать. Но когда они, когда Дух Господень сошел на них, вот тогда их поведение совершенно поменялось. Только что, я хочу на один фрагмент обратить внимание. Христос воскрес, встречается с учениками, затем Он возносится, и буквально короткое время после этого происходит интересная ситуация. Соединим. Вначале Христос говорит Петру, ты иди за мной. Он идет за Петром, говорит, а он-то что идет? Это указывает на Иоанна. Ну как так, ты же меня позвал, а он чего идет? Было непонимание? Было. Как только Дух Святой сходит, написано, мы читаем 3 глава Деяний, Петр с кем? Уже с Иоанном, уже не спорят-то больше. Петр с Иоанном идут в храм в час молитвы 9 и совершают чудо. Вот это два важных момента, говорящие о том, что внутреннее перерождение мы можем усматривать в апостолах произошло после снисхождения Духа Святого. Поэтому это их тоже касалось. Это общий принцип утверждается. В том числе я осмелюсь, это мое предположение, видеть здесь и то, что эти слова напрямую и к ученикам касались. Итак, это общий принцип и конкретный принцип, который был направлен к ученикам. Я думаю, друзья, эта мысль понятна. Спасибо, друзья. Может быть, есть еще вопросы? Иван Степанович, пожалуйста.
У меня вопрос связан с личностью Христа. В 17 главе, нашей беседы, нам представляется Христос как Сын Божий и как Сын Человеческий. Я читаю 22 стих, да? Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Сын человеческий предан будет в руки человеческие. Видите ли вы вот какую-то взаимосвязь, почему не Сын Божий будет предан в руки человеческие, а Сын человеческий? В руки человеческие. И дальше, мне кажется, мы видим проявление вообще-то Сына Божьего, уже не как Сын человеческий, а как Сына Божьего, посылая Петра: иди, возьмешь драхму, поймаешь рыбу и решим вопрос по поводу подати. Ну вот, есть взаимосвязь, почему Сын человеческий и не Сын Божий?
Хорошо, друзья, я думаю, очень важная истина, говорящая о природе человека. Есть такой предмет в христианстве, христология, который как раз рассматривает вопрос личности Христа. Что здесь видно? Очень часто евангелисты Матфей и больше всего евангелист Лука употребляют именно это выражение «Сын человеческий». На что это, друзья, указывает? Указано на то, что для людей Христос – Мессия, ведь Он был представлен как Мессия, Он является Сыном Человеческим. Это важно, друзья, достаточно. Это не значит, что Он перестал быть Богом, но евангелисты описывают, и причем это тоже не менее важный момент, они это описывают уже спустя 25-30 лет после того, когда Христос был на этой земле. То есть они описывают, смотря назад. Есть выражение ретроспективно, смотря назад. И только единственный из четырех евангелистов Иоанн, который говорит о Христе как о Сыне Божьем. Сие написано в конце Евангелия Иоанна, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и так далее, и так далее. И веру имели жизнь вечную. Итак, друзья, здесь нет, что видно, что Матфей доносит до людей то, что Мессия, а именно Мессию он им представляет, он Сын Человеческий, это во плоти он пришел. Это всегда подчеркивалось, друзья, Но он не переставал, безусловно, быть Богом. То есть здесь показывается вот этот важный момент, что он был во плоти. Это была человеческая природа, этот человек не казался. Христос не казался человеком, одна из ересей в христианстве, он реально был человеком. Он был человеком и предан в руки человеческие. Это коротко, друзья. Я понимаю, что здесь требует большего объяснения. Вот суть природы Христа. Но я думаю, вот этого, наверное, достаточно, как видится. Да, пожалуйста, брат Коля. Значит, вопрос следующий: когда Христос висел на кресте, и Он молился: «Отче, для чего Ты меня оставил?» Значит, кто, какая, как здесь проявлялась одна, другая природа? Друзья, все-таки, когда мы изучаем и Евангелие, вообще в целом Новый Завет, мы видим, что Христос был Бога-человеком. В некоторых были определенные причины, почему в отдельных случаях акцент делался на человеческую природу, а в отдельных случаях на божественную природу. Но это не означает, что этого не было, или это было больше, это было меньше. В истории церкви были очень серьезные дискуссии, жаркие на этот счет. Как рассматривать природу Христа? И утвердили на одном из соборов, сделали заявление, во Христе две природы были не слиянно, то есть они не слились и не раздельно. Это трудно вкладываться в наше понимание. Он был Бога-человеком. Когда Христос был на Голгофе, безусловно, важно подчеркнуть, что за грех всегда приносилась непорочная жертва. Без пятна и порока, так? Христос был человеком совершенным. Была принесена совершенная жертва. Но в то же время Христос был и Богом, Сыном Божьим. Поэтому здесь, когда идет речь «Отче, для чего ты меня оставил?», у нас не, именно по этой фразе «Отче, для чего ты меня оставил?», безусловно, это, если так можно выразиться, я понимаю, я всегда с опасением это говорю. Почему? Потому что, чтобы не умолить ни божественную сторону, ни человеческую. Христос был стопроцентным совершенным человеком и стопроцентным Богом. Но здесь больше проявилась его божественная природа. Он, как Сын Божий, обращается к Отцу и говорит, зачем ты меня оставил? Но это не означает, что в этот момент его человеческая природа отключилась. Когда мы изучали семь слов Христа на кресте, то там явно было видно, что там и проявление человеческой природы, и проявление божественной природы. Но данные конкретно, вот данные слова, это выражение божественной природы. Он, как Сын Божий, молится Отцу, для чего ты меня оставил? Друзья, я понимаю, это сложный вот вопрос, почему именно о Христе, о природе Христа. Буквально с первых веков христианства пошли очень жаркие споры. Мы утверждаем, это у нас вероучение, это Священное Писание нас этому учит, он был Богом, он был человеком. В тех случаях, где Духу Божьему угодно было выделить его человеческую природу, он назван Сыном Человеческим. Там, где угодно было Духу Божьему, как автору Писания, показать его божественную природу, он назван Сыном Божьим. Это может быть более такой простой ответ. Спасибо. Пожалуйста, друзья, может еще вопросы, и мы будем уже молиться. Хорошо, друзья. Итак, у нас была возможность сегодня немного еще познакомиться с Евангелием Матфея. Очень интересно само по себе Евангелие. Думаю, что у нас остались очень важные уроки по вопросу подати и по вопросу, кто будет в Царстве Небесном большим. Два урока. Я думаю, что у нас достаточно будет этого материала, чтобы целую неделю рассуждать и изменить свою жизнь при Божьем содействии к лучшему. Аминь. Помолимся.